Итак, мы с вами остановились на том, что далеко не все друзья Хетта, в том числе такие выдающиеся русские литераторы, как Лев Толстой, как Тургенев, как Некрасов и так далее, хоть далеко не все понимали его поэзию. Мы об этом будем потом говорить отдельно, специально останавливаясь на вот этих вот чертах непонимания. Однако, когда появился сборник Хетта 1856 года, то успех этой книги был обеспечен прочным. И вот что писал, например, Дружинин о книге Хетта. «Книги своих стихотворений, ныне изданных, Хетт является тем, чем всегда должен быть поэт могущественного дарования, то есть человеком зрячим по преимуществу, истолкователем нашей жизненной, житейской поэзии». Толстой отзывался о Хетте так. Вообще, надо сказать, что дисгармоничность между внешним видом этого человека и его лирическими тончайшими стихами была удивительна. И вот Толстой так отзывался о Хетте. «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?» Надо сказать, что Хетт рассчитывает в это время на прочный литературный успех и на гонорары от своих изданий. В 1854-1859 годах он публикуется в массе российских изданий. Это и «Современник», и «Отечественные записки», и «Библиотека для чтения», и «Русский вестник», и «Русское слово», и многие-многие-многие другие газеты и журналы. И надо сказать, что как раз в это время он снова в который раз меняет свои жизненные планы. Что тут оказывается? Вы помните, что он пошел на военную службу для того, чтобы выслужить офицерский чин, дающий право на потомственное дворянство, и хотя бы таким образом вернуть себе утраченное, то, что он потерял в итоге вот этой вот катастрофы, случившейся с ним в 14 лет, когда отец его, отчим на самом деле, Шиншин, написал ему письмо, адресованное на имя Хетта, Фёта. И вот долгие годы служит. Но, понимаете, судьба как будто бы насмехается над ним все время. Судьба просто-напросто ломает его планы одни за другими. Вы помните, он надеется на наследство дядюшки. Дядюшка скоропостижно умирает, деньги пропадают. Он надеется выслужить первый офицерский чин. Он дослужился до первого офицерского чина, дававшего звание потомственного дворянина. Но за полгода до этого выходит указ Николая I, по которому теперь потомственное дворянство дается с чина майора. Он служит дальше. Он выслуживает звание майора. Ну, точнее, не дослужился еще, но следующий чин был... Дело в том, что он был в кавалерии, поэтому там не пехотные звания майоров и так далее, а свои. Следующий чин — ротмистра, а он стал штабс-ротмистром, как раз соответствует чину майора в армии и должен был принести ему вожделенное дворянство. Но как раз в 1856 году император, теперь уже Александр II, издает новый указ, по которому потомственное дворянство дается только с чина полковника. И Хетт понимает, что он просто-напросто бежит за уходящим поездом. Ну, сколько еще можно служить? Полковник — это уже не шутки, это уже, знаете, считанные единицы, в общем. Не то, что штаб-ротмистр, в которых как собак нерезанных в армии. И, значит, вот сколько дальше? Он уже не молод. Между прочим, он к тому времени уже имеет массу всевозможных болячек. Он перенес и тиф. У него были постоянные затяжные пневмонии, бронхиты. Кстати говоря, один из этих бронхитов его в могилу и свел в итоге. Вот. Да. И вот он просто решает, что хватит, что надо как-то менять свои жизненные планы, свои жизненные позиции. И тогда он, рассчитывая на литературный успех, подает сначала прошение о бессрочном отпуске, а потом и вовсе уходит в отставку. А как только он попытался жить на вольных хлебах, перед ним немедленно встал вопрос о гонорарах. Он всегда был человеком расчетливым, осторожным. И вот тут с ним случается что-то невероятное. Он просто с оголтелостью начинает распихивать свои стихи куда ни походя. И с ужасом, например, пишет Дружинин Толстому, он пишет так: «Сам Фет прелестен, но он стоит на опасной дороге, скаридность его одолела, он уверяет всех, что умирает с голоду и должен писать для денег. Разбивший себе это в голову, он не слушает никаких увещеваний, сбывает по темным редакциям самые бракованные из своих стихотворений. Он сказал: если бы портной Кундель издавал журнал под названием, дальше следует нецензурное слово, и давал мне деньги за мои стихи, я при моей бедности стал бы работать для Кунделя». Вот, между прочим, именно этот период и породил вот этот том, вот этот вот пухлый том, в котором вот так вот половину можно вот так вот взять и не глядя выбрать. Потому что мы с вами это потом увидим. Поразительно не то, что Фет начинает со слабых стихов. Как раз сегодня мы будем говорить о его первой книге «Лирический пантеон». И это будет поучительный разговор, потому что важно знать, с чего начинают великие поэты. Вовсе не с великих стихов, а со стихов совершенно обыденных, средних, а иногда и ниже всякого уровня. Но с Фетом ситуация обстоит иначе. Дело в том, что перед нами абсолютно уникальное фантастическое явление, уже состоявшись как замечательный поэт и сочиняя гениальные стихи, он параллельно продолжает писать такую околесицу, что, надо сказать, просто диву даешься и руками разбить. Мало того, что писать, так еще и рассовывать ее везде. Известно, что с Некрасовым было заключено даже формальное соглашение, ну, правда, не по инициативе Фета, а по инициативе Некрасова, который в это время пытается сконцентрировать в «Современнике» всю лучшую русскую литературу. И он подписывает эксклюзивные соглашения с Толстым, с Тургеневым, с Дружининым, с Фетом и с другими авторами. Что предполагало это эксклюзивное соглашение? Оно предполагало, что с этого момента данный поэт или писатель публикует свои произведения только в «Современнике» и больше нигде. А за это господин Некрасов обязуется оплачивать всю продукцию данного литератора. Фету за каждое стихотворение полагалось по 25 рублей. Между прочим, совсем не шуточная сумма, учитывая, какое количество стихов он писал в это время. Итак, Фет, как я уже сказал, берет 11-месячный отпуск сначала, потом для поправления здоровья, который потом станет бессрочным отпуском. Да, я говорил, что вот у него бронхиты были, кроме того, ревматизм. В общем, там хватало всего. И вот вместе со своей сестрой Надеждой, точнее, он отправляется за границу один, там за границей уже встречается с ней, а она как раз переживает последствия своего неудачного катастрофического романа, и вот вместе с ней он едет в Италию. Надо сказать, что воспоминания о путешествии в Италию Фета полны своеобразного мрачного юмора. И известное его стихотворение об Италии, начинающееся строчками «Италия, ты сердцу солгала». И тут все было не случайно. Ну вот мы можем прочитать некоторые из его таких вот воспоминаний, как они с сестрой там резвились. Вот он вспоминает, как они путешествовали. Да, я что хочу сказать, в чем тут было дело? Дело было в том, что Фет органически не переносил ситуации, которые от него требовали какого-то запрограммированного, какой-то запрограммированной эмоциональной реакции. Он, цитируя Печорина, говорил, что присутствие энтузиаста обладает меня крещенским холодом. И поэтому, как только он попадал в ситуацию, где заранее надо было радоваться, восхищаться великолепными видами, что-то такое говорить, он сразу приходил в неистовство. Он сразу поступал прямо наоборот. Кстати говоря, многие его последующие безобразия были связаны как раз с этим, с таким своеобразным духом противоречия и с представлением о том, как бы с опасением, как бы его не заподозрили в некоторых вот трафаретных чувствах и переживаниях. И вот он в этой самой Италии, значит, с этим «я нестерпимо озяб, сказал я, и голоден, а вид этой воды наводит на меня лихорадку, надеюсь, что здесь найдется что-либо утолить голод. С этим словом я вошел в гостиницу, где слуга понимал мои желания, высказанные по-французски. Через четверть часа в камине запылали громадные оливковые пни, и в комнате стало скорее жарко, чем холодно». Хочу заметить, что Италия для него запомнилась как страна, где он нестерпимо мерз. Нестерпимо мерз постоянно. Ну, вообще, зимой в Италии довольно прохладно, надо сказать. Тем более, что там всегда проблемы и с дровами, и со всякого рода отоплением. При этом исполнено было мое требование, вероятно, немало изумившее прислугу, а именно, окна, выходящие на каскад, то есть на местные красоты, были тщательно завешены суконными одеялами, так что мы обедали при свечах. Это тогда, когда все остальные туристы садятся на этой открытой террасе перед этими окнами и любуются открывающимися видами. Нашлась и бутылка шампанского «Мума», кроме которого и в Риме не было возможности достать другой марки. Враждебно ушедший в мрачную пещеру своего недоброжелательства, я из нее ревниво наблюдал все движения сестры. Я видел, что она сначала безмолвно следовала за мною во мраке, но по мере того, как пещера моя начинала согреваться пылающими камнями и шампанским, сестра все настойчивее вела меня за руку к выходу и к приготовленным для прогулки ослам. А дело в том, что ему-то хочется как бы уединиться, вот, а предполагается, что вот они сейчас сядут на туристических ослов и поедут по туристическим красоткам. Вот она его тащит к этим самым ослам. Конечно, все ее ласкательные уловки были вполне очевидны, но они были так добродушны и любовны, то упрямиться доля было бы неблаговоспитанной. Два проводника привели нам своих ослов. На переднем с дамским седлом поехала сестра по узкой тропинке, справа опоясывающую ущелье Анио. А сзади пришлось тащиться мне, чувствуя себя телесно и душевно в положении Санчо Панса. При этом нужно еще комплекцию Фета представить себе, как сидит он на этом осле и что это за картинка. В одном месте мой осел, вероятно, инстинктивно сочувствуя моему упрямству, повалился подо мной на самом краю обрыва. Конечно, я в ту же минуту оперся обеими руками, ногами о каменную дорогу, так что осел апатично лег у меня между коленями. Но этот незначительный эпизод не ускользнул от внимания боком ехавшей передо мной сестры. Не успел я переступить еще через моего осла, как соскочившись с седла и бледная, как полотно, Надя была уже после меня. подобном роде были все ее уловки водить меня по итальянским и вообще европейским достопримечательностям. Ну, там много таких эпизодов, вот еще один. Значит, они подъезжают к Неаполю. Это вообще действительно один из самых прекрасных видов на Неаполитанский залив. Когда вам открывается такая серповидная дуга берега, и там дальше плес, сверкающее море, вдали ты видишь остров, на котором находился замок Яйца, на самом деле это остров, где вилла Лукула располагалась в свое время, а дальше там Капри, совершенно чудесное место. Красоты не описуем. Вот что делает Фет, он едет в дилижансе. Мы приближались к Неаполю, и прямо против меня, то есть по правую сторону от дилижанса, засинела морская даль. Поднялась и сестра на своей банкетке, и словно кто-нибудь стал приглашать меня любоваться всемирной красотой Неаполитанского залива. Я, как бы ничего не замечая, перешел на пустое место около сестры и таким образом очутился спиною к морю. Ну, понятное дело, что вот с такими настроениями и переживаниями, да еще в холоде, да еще на самом деле у сестры начались нервические припадки, у нее действительно было состояние крайне тяжелое. Во-первых, развивалось и прогрессировало наследственное заболевание, а во-вторых, после только что перенесенной душевной травмы, она была как бы сама не своя. Кстати говоря, поэтому вот это вот стремление как можно больше путешествовать, наблюдать вот все вот эти окрестные красоты, да, преувеличенное даже несколько, оно было не случайно. Ей хотелось таким образом вытеснить из себя переживания, забыться, зацепиться за вот эти внешние обстоятельства. И вот в Неаполе они как раз попадают в самые такие холода. Настроение Фета окончательно портится. С сестрой происходит несколько припадков нервических. Тут еще оказывается, что белье в гостинице сырое. А Фет умудрился снять номер, в котором вот такие щели были. Ветром все продувало насквозь. И он, понимая, что просто он в таких условиях уже выжить не может, решил, что хватит ему европейских красот, и они быстренько через Париж отправились в зимнюю теплую Россию голландским печкам. Но в России, надо сказать, все было довольно печально. Буквально в первый же день по приезде в Новоселки, в родное имение, с сестрой случился уже настоящий приступ безумия. Она перестала узнавать родных, у нее появились уже отчетливые навязчивые идеи, и Фету вместе с другом семьи, Борисовым, который был безнадежно влюблен в Надю, он много раз не сватался и каждый раз безуспешно, вот им пришлось свести сестру Фета в Москву, где она была помещена в специализированный пансион. Ну, в общем, сумасшедший дом, по сути дела. Я, забегая вперед, скажу, что в состоянии ее наступила ремиссия, улучшение, и через некоторое время она как бы очнулась и пришла в себя. И вот тут, понимая уже полностью отчаянное состояние сестры, Фет уговорил ее принять предложение Борисова и стать его супругой. Он, который ждал ее всю жизнь, который любил ее безумно. Он был счастлив, но брак этот, как и всегда в такого случая вещах в браке, был, конечно, обречен изначально и обречен самым страшным образом в детях. Надежда умрет довольно рано, умрет в безумии, передав свой наследственный недуг сыну, племяннику Фету. Этот племянник окажется у своего дяди на попечении, на руках, потому что Борисов, не выдержав всех этих ударов судьбы, сам скончается довольно рано от чахотки, оплакивая смерть своей горячо любимой жены. А племянник Фета будет замечательным юношей, подающим большие надежды, но наследственный недуг будет разъедать его изнутри. И вот так вот с 18, 19, 20 лет он начнет примерно впадать в безумие и кончит свои дни в сумасшедшем доме, завещав все свое состояние дяде Феду. Так что к концу жизни Афанасий Афанасьевич... Вот знаете, как удивительно все устроено в этой жизни. На самом деле, все, чего мы хотим, исполняется. Но поразительным образом, исполняясь, оно исполняется так, как мы не хотели бы. Оно исполняясь, понимаете, как интересно, как будто во всем, чего мы желаем, есть непредусмотренные нами области. Мы их не замечаем, мечтая о чем-то конкретном. Но жизнь, она целостна, цельна. И поэтому вот это конкретное, да, оно приходит к нам, бывает. Но оно за собой влечет и те страшные иногда, темные куски бытия, которые мы, мечтая о своем счастье, никак не предполагали. Но они осуществляются. И вот так произойдет с Фетом. Он все получит. Он получит не только имя Шиншина и камергерское звание, и потомственное дворянство. Он получит земли и имение практически всех своих родственников. Но какой ценой? То есть, что все они либо умрут, либо сойдут с ума к этому времени. И он сам будет жить под дамокловым мечом этого безумия. Фет в Москве. Ему приходится отслеживать состояние сестры. Он думает, что вот тут-то он и начнет литературную деятельность настоящую, но не тут-то было. Меняются времена, наступают 60-е годы. А в 60-е годы публика никаких стихов вовсе не хочет. Публика, точнее, хочет даже и стихов, но обязательно с направлением. Публика вся помешана на политике. Публика вся обсуждает вопросы крепостного права, наделения крестьян землей, земства и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все разделяется на лагеря. Все приходит в движение. И не до стихов. Точнее, не до Федоровских стихов. В этот момент Фет встречается с сестрой Василия Боткина, известного критика и эстета, сестрой Василия Боткина Марии Петровны Боткиной. Уже в летах девицы, некрасивой, но разумной, достаточно дружелюбно к нему настроенной. И понимая, что как-то надо свою жизненную позицию определять, что став отставным офицером, ничего в сущности не имея, хотя к этому моменту какие-то деньги у него были накопленные в результате активной деятельности литературной в 40-е и 50-е годы, Фет предлагает ей выйти за него замуж. Любви здесь, в общем, не было. Здесь был расчет. Но, как вам сказать, расчет, впрочем, вполне достойный, потому что они уважали друг друга. Они решили соединить свои два одиноких жизненных пути для того, чтобы дальше было... Ну, удобней, спокойней, прочней идти по жизни. Ну, в конце концов, брак по дружбе. Чем плохо? Если люди уважают друг друга и понимают, что волнует каждого из них. И надо сказать, что выбор Фета оказался для него удачным. Ну, по крайней мере, в хозяйственном отношении. Марья Петровна была прекрасной хозяйкой. Фетушку своего она ценила, любить сильно. Нельзя сказать, что любила. Стихи понимать не понимала. Но то, что муж занят тем, что для него важно, понимала. И особенно не лезла. И особенно не мучила. Хотя он всю жизнь помнил, что живет с другой, не с той, которую он так страстно и пламенно любил в своей юности. По-видимому, в поздние годы, когда он был уже стариком, появились другие увлечения. Можно подозревать, что он был увлечен своей племянницей, совсем юной девочкой, которая сбежала от него фактически в пансион, чем нанесла старику неприходящую совершенно сердечную рану. В конце концов, все стихи, написанные в 70-летнем возрасте, вдруг, внезапно, неожиданно о любви горячей, о любви сумасшедшей и безнадежной. Вот как-то так вот параллельно с Тютчевым они шли. Хотя Тютчев-то все писал о безнадежной любви, а был балованным, его любили, а Фета нет. Хотя в юности он нравился женщинам, он был таким бравым офицером, человеком, который в карман за словом не лез, мог поддержать разговор в обществе. Так что все было нормально. Но вот женитьба его оказалась такой удачной с одной стороны, а с другой стороны душевного успокоения не принесшей. Я уже говорю, что он пытается, жить за счет публикаций, гонораров. Однако вот тут начинается следующее. Фет начинает активно подниматься на щит сторонниками чистого искусства. Боткин пишет про него статью восторженную, которая замечает: поэт под одеждою временного имеет в виду только вечные свойства души человеческой, и тем всегда глубже и прочнее действие поэтического произведения, чем независимее оно от временных и, следовательно, скоро приходящих процессов. Интерес. Фет с полной готовностью такую вот позицию принимает. Он действительно полностью разделял представление о поэте как человеке, стоящем вне не только политики, но и всякой бытовой обусловленности жизни, по крайней мере, в своих стихах. Не в действительности. То есть в действительности-то он как раз был вполне прочным хозяином, который очень последовательно и четко свои интересы всегда соблюдал. А вот в стихах ничего общего с повседневностью, с бытовыми вот этими делами не было. В стихах он писал о вечном, о вечной красоте. И как раз в 1859 году он публикует в «Русском слове» великолепную, кстати говоря, великолепную статью о стихотворении Федора Тютчева, в которой, как и положено настоящему поэту, он больше пишет не о Тютчеве, а о себе. Не о себе впрямую, естественно, а о своем поэтическом кредо. О том, что он понимает под настоящей поэзией. Кстати, действительно замечательная статья, хотя надо сказать, что мы, когда Тютчевым будем заниматься, мы посмотрим ее, и в частности посмотрим некоторые фетовские оценки стихов Тютчева. В одном месте он трагически заблуждается, когда он анализирует гениальное тютчевское стихотворение «Итальянская вилла». Он говорит о том, что вот да, все замечательно, но слишком хитро. Надо было поэту сосредоточиться на одном каком-то чувстве, на одной мысли. И вот конец лучше бы отрезать. Причем самое замечательное, что Фет в этом случае поступает точно так же, как с его стихами поступали Тургенев и вся вот эта вот братья из современников. И вот в этом В этой статье он пишет так: художнику дорога только одна сторона предмета, их красота. Он говорит о том, что на самом деле мир, окружающий нас, он интересен и ценен с самых разных точек зрения. Математика волнует количество его, там философы какие-то, связи философские, хозяйственника, понятно, некие материальные ценности. Поэзия же не должна заниматься ни политикой, ничем, она должна заниматься своим предметом. А предметом ее является только красота. Вот только красота этого мира. Понятно совершенно, что, ну, он там говорит очень много вещей, резких и иногда парадоксальных, вызывающих для публики. Например, он заявляет, что тот, кто не готов броситься с седьмого этажа, и, веря абсолютно, что он полетит, не поэт. Ну, понятное дело, что критикам левого лагеря только таких заявлений не хватало. Можно себе представить, что, какую вакханалию они устраивали в своих статьях, издеваясь над заявлениями Федора. Так вот, вот эта вот статья по поводу Тютчева в русском слове, она как бы окончательно репутацию Фета в глазах новой редакции «Современника» Некрасовского похоронила. И господин Добролюбов, который Щелкова, который в это время вместе с Чернышевским отстаивает вполне определенную позицию, позицию на вытеснение всех идеологически чуждых элементов из «Современника», и на самом деле они с Чернышевским пытаются склонить Некрасова, связанного, кстати говоря, дружескими узами и с Фетом, и с Тургеневым, и с многими другими, на свою сторону. И на самом деле с подачи Добролюбова в «Современнике» организуется целый ряд провокаций. Ну вот такая провокация была организована в отношении Тургенева, и такая же, собственно, провокация была организована и в отношении Фета. К этому моменту Некрасов с Фетом отчасти уже поссорились, ну хотя бы просто потому, что Фет нарушил соглашение, стишки давал не только Некрасову, но и другие издания. С этого момента Николай Алексеевич сказал, что с разбора будет печатать фетовскую поэзию, а не все подряд. Вот. Но после выхода вот этой вот статьи о Тютчеве в «Современнике» появляется откровенно глумливая по своему тону и разгромная статья, подписанная неким Лаврентьевым. Статья называлась «Шекспир в переводе господина Фета». И была она посвящена разбору, а на самом деле разносу перевода Юлия Цезаря. То есть перевода трагедии Шекспира Юлия Цезарь, исполненного Фета. По-видимому, автором этой статьи был Михайловский. Но целый ряд идей в этой статье находящихся явно принадлежал господину Добролюбову. Ну, естественно, после подобного демарша Фет оставаться в рядах сотрудников «Современника» уже не мог. И надо сказать, что с этого момента отношение критики к Фету начинает резко меняться. Если ранее его одобряли, его как бы превозносили за отдельные черты его таланта, называя при этом поэта второстепенным. Вот характерная, например, рецензия. В 1863 году Салтыков-Щедрин пишет в рецензии на собрание стихов Фета: «В семье второстепенных русских поэтов господину Фету бесспорно принадлежит одно из видных мест. Большая половина его стихотворений дышит самую искреннюю свежестью, а романсы его распевает чуть ли не вся Россия. Если при всей этой искренности, при всей легкости, с которой поэт покоряет себе сердце читателей, он все-таки должен довольствоваться скромную долю второстепенного поэта, то причина этого, кажется нам, заключается в том, что мир, поэтическому воспроизведению которого посвятил себя господин Фет, довольно тесен, однообразен и ограничен. Как мы видим, рецензия, хоть и с оговорками, но вполне одобрительна. Очень скоро все изменится. Очень скоро мы будем встречаться со следующими оценками Фета. Вот, например, что пишет Чернышевский своим сыновьям 8 марта 1878 года. Вы знаете стихотворение «Шепот, робкое дыхание, трели соловья»? Только и помнится мне из целой пьесы. Она вся составлена, как эти два стиха, без глаголов. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. И есть у него пьесы очень миленькие, только все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если бы выучилась писать стихи. Везде речь идет лишь о впечатлениях и желаниях, существующих и у лошади, как у человека. Я знал Фета, он положительный идиот, идиот, каких мало на свете, но с поэтическим талантом. На самом деле, Чернышевский, ну, когда мы разводим руками, мы как-то не учитываем только одного, что именно господин Чернышевский вместе с господином Добролюбовым, да еще Писаревым, формировали полностью взгляды целого поколения читателей. Именно эти господа правили бал в русской критике. Именно эти господа расставляли в табеле о рангах поэтов по местам и литераторов. Именно эти господа и все о хвосте демократическое, так называемое, создало в печати абсолютно невыносимую с эстетической точки зрения картину, когда последние сборники Фета, гениальные, между прочим, изданные тиражом всего в 500 экземпляров, не расходились на протяжении 8 лет. Вот что это значит. Ну, правда, это, наверное, нормальная ситуация, потому что со времен Фета мало что изменилось. Но было хуже. Значит, современники печататься нельзя. «Русское слово», в котором он некоторое время сотрудничал и печатался, и вот статью о Тютчеве написал, оно с 60-го года было захвачено Писаревым, его оголтелым критиком. Что оставалось? Оставались охранительные журналы, журналы консервативные. Но они-то как раз парадоксальным образом, несмотря на то, что Фет идеологически, казалось бы, полностью соответствовал, они Фета печатали неохотно, потому что поэзия его казалась темной, непонятной и нетрадиционной. А они были охранителями во всем, в том числе в эстетических своих взглядах. Поэтому им надо было, чтобы все было просто, в лоб и понятно, понятно подданным, верноподданным его императорского величества. А если там что-то, какой-то шепот, робкое дыхание, то где ж там царь, народ и отечество? Фет ведь о царе, народе и отечестве в стихах тоже ничего не писал. Как? Ну, Писарев известно, как относился к Пушкину.
Нет, я не имею в виду хранительные
издания. А, хранительные издания. Дело в том, что Пушкин — это была такая разменная карта. В 19 веке это была разменная карта русской критики. Демократы все пытались сказать, что вот он против рабства боролся и был чуть ли не самым декабристом из декабристов. Вот. А консерваторы все говорили о том, что, ссылаясь на его стихи, адресованные Николаю, на станции и все прочее, что вот нет, он был ревнителем русской государственности и так далее. Вот Пушкина все так вот и растягивали в разные стороны, так что от него одна какая-то такая надувная фигура осталась в виде воздушного шарика, который теперь надувают и запускают по празднику. Ну, всего лишь, сколько там прошло у нас? 2 года. Всенародного надувания Александра Сергеевича, когда все построчки читали на протяжении года.
А потом провели опрос, и выяснилось, что самое любимое у народа стихотворение Пушкина — «Ты живая еще, моя старуха». Вот. Ну, обычное дело.
А это
серьезно. Ну, самое запомнившееся народу стихотворение Пушкина — это «Ты живая еще, моя старуха».
Как это не я просила у вас прозу Пушкина, а вы мне поиски какого-то
делаете. Да, я понимаю. Вот ситуация, в которой он оказался. Значит, печататься невозможно, травят, публика не читает. Это поэта с его весом. Что осталось ему делать? Вот он женился. Как, кстати говоря, женитьба была замечательная. Марья Петровна уехала за границу. Она как бы тоже для себя решала. Извините. Идти ей на этот акт сомнительный, света, или нет. Мучилась, не писала ему долго. А он, как всякий, в общем, мужчина, который что-то уже для себя решил, хоть как бы и не очень любил ее, но очень переживал, что не пишет и не влюблена. Между прочим, писал замечательные стихи, так истово влюбленные. Я потом вам это покажу. Дивные стихи. Ну, как вам сказать? Поэтому, чтобы полюбить, немного надо. Настроение. Там. Ну, поэт ведь любит всегда. А предмет любви трансформируется. Вот и все. Ведь там же происходит, когда ты уже научился писать настоящее, то ведь стихи же пишутся не конкретно какому-то лицу адресуют. Не буквально дактилоскопически описывают какое-то чувство. Нет, ты сталкиваешься с некой жизненной ситуацией, которая дает тебе толчок. А дальше ты вспоминаешь все, что с тобой было. И даже во многих вариантах, как это могло бы быть. Дальше появляются стихи, которые уже только намекают на некий объект, а на самом деле далеко от него отрываются. Так вот, свадьба происходила в Париже. Хер, когда приехал за границу, там было много переживаний, он приехал на проходе, сошел на пристань, в толпе ее не заметил, подумал, что не встречает, страшно расстроился, взял уже было извозчика, поехал, и тут вот увидел ее, и какая-то была такая, знаете, даже человеческая встреча, ну, от сердца отлегло. И вот он организует свадьбу в Париже. Свадьба происходит совершенно замечательно. Шафером Фета является Тургенев. Марьи Петровны ее братья. Фет снимает маленький зайчик в ресторане. Вот я не вижу, куда... Да. Он снимает в ресторане небольшой зал. И на 12 персон. И главное, что он отмечает в своих воспоминаниях, что все это ему очень дешево обошлось. Всего в 300 рублей. Причем это совершенно чудесно. Чудесный был переход от вот нежных свадебных торжеств к обсуждению того, какая дешевизна была в Париже в свое время. А чудесно следующее. И Тургенев, и Боткины, венчание в русской церкви проходило в Париже, так увлеклись событием, что не заметили, что Марья Петровна была записана в свидетельстве не Боткиным, а почему-то Кононом. И в итоге, когда пришлось через 10 лет Фету вносить себя и свою супругу в реестр дворян, соответствующей губернии, то выяснилось, что он непонятно на ком женат. И ему пришлось у всех живых к тому моменту братьев Марии Петровны брать подписку, что она их сестра. На этой свадьбе Тургенев напился до такой степени, что сел на пол и стал говорить, вот я хочу найти, что он конкретно стал говорить. А, вот. Захмелевший Тургенев под конец воскликнул: «Я так пьян, что сейчас сяду на пол и буду плакать». Вот. Ну, плакал он все время. Это было его постоянное состояние. А? Очень сентиментален был, да. Очень был сентиментален. Там же было, я вот вам не прочитал второе замечательное совершенно воспоминание Фета за границей, когда он был. Я вам про Ослов прочитал. Там есть другое замечательное воспоминание. Как он в Париже встречается с Тургеневым. Тургенев все время жил в Париже, вот по линии Виардо, там и так далее. Вот. И они ожесточенно спорят. А они с ним спорили все время по двум основным направлениям. Во-первых, либеральные идеи Тургенева, с одной стороны, консервативные эффекты, а с другой стороны, у них были принципиально разные подходы к пониманию искусства. Для Фета искусство — это продолжение интуитивной внутренней жизни человека. Для Тургенева искусство — это продолжение, в том числе, логической работы ума. Оно должно по правилам быть устроено и так далее. Значит, причем Тургенев во время таких споров, он мог в полную истерику впасть, он мог разрыдаться, пасть на колени, а так как Фет еще к тому же был неверующим, атеистом, и Тургенев все время, значит, вот как бы в сторону Бога метил, то бывали случаи, когда он падал на колени, хватал руки Фета и говорил: не говорите мне этих слов. И вот дальше Фет рассказывает, как они в доме, по-моему, Виардо это все происходит, в доме Виардо, они с Тургеневым обсуждают некие накопившиеся проблемы между ними. А за дверью сидят французские дамы, которые по-русски не понимают ни слова, но слышат, что там происходит. Постепенно, по мере, ну, все-таки надо прочитать, потому что это так вот худо пересказывать. Сейчас я найду это. Вот. Но ограничимся указанием на источник постоянных наших с Тургеневым споров, при которых в запальчивости, особенно со стороны Тургенева, недостатка не было. Впоследствии мы узнали, что дамы в Куртавнере, поневоле слыша наш оглушительный гам на непонятном и гортанном языке, на перерыв восклицали: «Боже мой, они убьют друг друга!» И когда Тургенев, воздевши руки и внезапно воскликнул: «Батюшка, Христа ради, не говорите этого!» повалился мне в ноги, и вдруг наступило взаимное молчание, дамы воскликнули: «Вот, они убили друг друга!» Вот, так что отношения были соответствующие. Так. Да. После женитьбы, после вот этого раздрая в литературной жизни, Фет решает еще раз кардинальным образом сменить свои жизненные позиции. Он покупает в Орловской губернии 200 десятин земли и небольшую недостроенную усадьбу Степана. Для этого пришлось расстаться с домом в Москве, для этого пришлось пустить в дело большую часть приданого Марии Петровны. Кстати, помещичье дело для деда было, в общем, новым. Он был офицером, конечно, он, конечно, приглядывался к тому, чем занимался его отчим, Шиншин, но никогда не мечтал и сознательно не думал о том, что он будет заниматься сельским хозяйством. И тут нафиг. Поразительным образом оказалось, что Фет великолепный хозяин. Причем он за 17 лет превратил свою Степановку в игрушечку. Как не издевался над ним Тургенев, который как раз хозяином был ужасным и ничего не понимал в сельском хозяйстве. Но, что поразительно, на эти 17 лет Фет фактически уходит из литературы. Поэт его масштаба, его дарование практически перестает писать. То есть он пишет, но вовсе не стихи. Он пишет статьи, и не куда-нибудь, а в реакционнейший журнал Каткова, «Русский вестник», статьи по аграрному вопросу, в которых со свойственным ему остервенением говорит о тех непорядках, которые царят в деревне, о наглости русского мужика, который не желает работать и никакой совести не имеет, которого вот теперь без крепостного права и не заставит никаким образом соблюдать нормы и порядок. Он требует, чтобы суды в категорическом порядке помещичью собственность охраняли, потому что этих-то теперь не заставят. Вот лес стоит, так крестьяне считают, что так и надо пойти там и по траву устроить, срубить деревья. А коров своих, гусей своих выпасают на чужих землях, на помещичьем лугу. Фет из последних сил, можно сказать, занимается хозяйством, поднимает эту самую несчастную свою Степановку, а мужик пьяный, который распродал свой, ну то есть все, что у него там было, ну распродать... Кстати говоря, в этом, между прочим, еще была трагическая проблема. Почему пошли по пути не наделения землей каждого крестьянина, а по пути общины? По очень простой причине. Больше всего боялись, что мужики тут же продадут и пропьют свою земельку, которую выдадут. А дальше... Земля эта непонятно куда уйдет, а крестьяне окажутся понятно в каком положении. Ну то есть опять, между прочим, все одно и то же. А? Ну сейчас уже все пропили, поэтому нечего бояться. Да и тогда не надо было бояться. Ну пускай пропили бы. Она же на Луну бы не улетела, да? У кого-то в руках бы осела. Ну да, вот эти бы крестьяне стали бы батраками. Ну что ж тут поделать? Другое дело, что боялись бунтов, естественно, потому что крестьянин-то мало того, что пропьет, а потом еще будет говорить, что эти кровопийцы виноваты, которые меня теперь батраком делают. И бунтовать будет, и резать. Между прочим, Фет не только писал вот эти вот статьи в Катковскую газету, он... На практике активно участвовал в общественной жизни. Он был избран мировым судьей, причем практически единогласно, земским. Его уважали, и в качестве мирового судьи он, надо сказать, весьма большую и активную деятельность вел. Однако именно вот эти самые статьи по поводу гусей и работника Семена пьяного и сослужили ему самую недобрую службу. Именно из-за них его будут систематически травить демократической печатью. Вот что Писарев писал в частности. Он поет тоненько фистулою о душистых локонах и еще более трогательным голосом жалуется печатно на работника Семена. Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного буржуа и мелкого человека. Такова должна быть непременная изнанка каждого поэта, воспевающего шепот, робкое дыхание, трели соловья. Другое суждение известного критика-нигилиста было таким. Со временем продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Господин Фет унизится таким образом до того, что в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы. Надо сказать...
Но это же прикольно, если на разве Фет это не развлекало?
Развлекало, но он развлекался еще, будьте нате. Фету ведь только этого и надо было. Он с его духом противоречия дальше устраивался, он просто как бы начал систематически разыгрывать дикого помещика. Да, вот, например, известно, что он себя отождествлял с Фамусовым и гордился этим. Вот что он писал. Он писал Энгельгард следующее. «Купил себе горе от ума и схожу с ума от этой прелести. Новее современные вещи я не знаю. Я сам Фамусов и горжусь этим». Далее у нас есть свидетельство племянника Чехова, он дяде своему рассказывал следующее. Проезжая по Маховой, Фет опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет, тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливает. Надо иметь в виду, что это его альма-матер.
Но это
юмор. Юмор, да. А с юмором он сообщал своему приятелю Страхову следующее. О покупке двух ученых-нигилистов, вывезенных из Турции, лошадей. И добавлял, что ждет на свет прибавление от одной из них, длинноухого, но добродушного Некраса. То есть назвал лошадей и ездил на них, соответственно. Ему, наверное, доставляло удовольствие на гайках листать Некраса.
А второй
не сообщал. В 1888 году Фет сообщил жене, что назначит в своем завещании значительную премию за наилучший панегирик мудрому, геройски великодушному Николаю Первому. Учитывая репутацию Николая в это время, можно было себе представить, как должны были на все это реагировать. С этим сочеталась совершенно демонстративная жизненная сухость, жесткость, такое как бы подчеркнутое себелюбие, когда он подчеркнуто никакие сантименты с людьми не вступал, ни у кого не уяснял, о чем душа болеет и так далее. И параллельно писал совершенно фантастические стихи, где все трепетало. По-видимому, сам Фет был склонен рассматривать такое положение вещей диалектически. Он писал, «Жизнь есть гармоническое слияние противоположностей и постоянной между ними борьбы. Добрый злодей, гениальный безумец, тающий лед. С прекращением борьбы и с окончательной победой одного из противоположных начал прекращается и самая жизнь как таковая». Он начитался много кого. Он начитался много кого. И хочу ваше внимание обратить на следующее. Заметьте, Фет прокламирует все время, что он как поэт стоит вне философии, вне позиции определенных, вне политики. Он прокламирует, что поэзия занимается исключительно красотой. Но нам с вами предстоит убедиться, что поразительным образом его стихи, в некотором смысле, скажу такую крамольную мысль, дидактичны. И чем дальше, тем все более и более дидактичны. И не случайно. В 70-е годы Фет становится восторженным поклонником философии Артура Шопенгауэра. Нам с вами, мы будем специально говорить, у нас будет специальная лекция о философской лирике Фета, и там мы поговорим о философии Шопенгауэра в том числе. Интересно, что параллельно учением Шопенгауэра в это время начинает увлекаться Лев Толстой. И вот тут они полюбили друг друга. Вот на Шопенгауэре они сошлись полностью. Правда, у Толстого, как всегда, его увлечения носили временный, пылкий очень, но временный характер. Потом он как бы перерастал эти свои увлечения, с презрением от них отрекался. Потом Толстой будет писать о Шопенгауэре как о каком-то ничтожном третьестепенном авторе, хотя за 5 лет до этого он писал, что это вообще последнее слово мировой философии, идеологии. Ну, вот такова была натура этого человека. Фет ни от чего никогда не отрекался. И для Фета учение Шопенгауэра будет как бы последней инстанцией. В нем он найдет свою жизненную философию, в нем он найдет вот это острое, мучительное, трагическое переживание хаоса и бессмысленности бытия. Именно в Шопенгауэре. И вот он до такой степени увлекся Шопенгауэром, что решил его переводить на русский язык. А для того, чтобы успешнее это сделать, он решил переводить сначала на русский язык Канта. Так что, да. Значит, переводческая деятельность его вообще была обширна. Но вот когда он задумал Канта перевести, потом оказалось, что русский перевод уже существует. А вот перевода Шопенгауэра не было. И тогда он предпримет огромный труд. Первоначально он хотел это делать вместе с Толстым. Причем Толстой же ему это и предложил, между прочим. Но Толстой, конечно, ничего не стал переводить. А вот Фет перевел всю работу, огромную работу, центральную работу Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Параллельно развивается, параллельно меняется, наконец...
Этот период был потом востребован?
Да, да. Он до самого последнего времени был, в общем, центральным переводом Шопенгауэра, вот этой работы Шопенгауэра на русский язык. Я помню, что я еще в библиотеке Лидии Яковлевны Гинзбург видел вот этот вот перевод. Я подозреваю, что она читала Шопенгауэра именно в переводе Фета. Хотя она, в принципе, могла и по-немецки его читать. Но подозреваю, что...
А Кант был?
Нет, Кант был переведен. Он, оказалось, что перевод Канта уже существовал. Но перевод Шопенгауэра, фетовский, долгое время был как раз вот тем классическим переводом, по которому русская публика знакомилась с вот этим немецким философом.
А он достаточно?
Ну, я немецкого не знаю, сказать не могу. Вот. Кого? Пурина? Лучше уж Путина тогда, действительно. Пурин, боюсь, знает, немецкий язык в объеме не слишком превышающем моего знания английского, поэтому... Вряд ли он может мне здесь что-то серьезно сказать. В 1873 году Фет обращается с согласия единственного оставшегося к тому времени в живых брата Петра, позже он пропадет в Америке, так вот он обращается с ходатайством на высочайшее имя о признании его потомственным дворянином и сыном Афанасия Никитовича Шершина. Предлог был следующий. Он в бумагах отца раскопал предписание к истории о перевенчивании Шершина и матери его по православному обряду. И на основании вот этого предписания сочинил легенду, по которой якобы его мать и отец обвенчаны были еще в Германии по лютеранскому обряду, стали законными мужем и женой, и он родился в законном браке, но при приезде в Россию их заставили перевенчаться по православному обряду, и поэтому, как бы с точки зрения вот этого казуса, он и утратил свое положение истинного Шершина. Ну, надо сказать, что версия эта была шита белыми нитками. Ну, сам-то Фет точно знал, что она лжива. Это мы знаем из его собственного письма к своей жене. Однако ситуация сильно изменилась. И Хек был уже достаточно заметной фигурой и в литературе того времени, и, надо сказать, даже не то что в политической, но в общественной жизни того времени. И Александр II, глубоко вздохнув и сказав, представляю, сколько пережил этот человек за свою жизнь, подмахнул высочайшее повеление. 26 декабря 1873 года, заметьте, волокита не то, что у нас сейчас, в течение одного года все было решено. Он приказал причислить штаб ротмистра Афанасия Афанасьевича Фета к роду отца его Шершина со всеми правами, званию и роду его принадлежащими. Ликованию Фета не было конца. Именно тогда он написал своей жене письмо, в котором писал о том, что проклятие всей моей жизни, если ты хочешь знать, что это Фет, если ты когда-нибудь будешь меня называть этим именем, то ничего общего между нами не будет. Надо сказать, что знакомые отреагировали по-разному. Тургенев, с которым в этот момент отношения уже изрядно испортились, писал ему так. «Не могу не заметить, что вы напрасно благодарите судьбу, устранившую ваше имя от соприкосновения с нынешней литературой. Ваши опасения лишены основания. Как Фет вы имели имя, как Шершин вы имеете только фамилию». А уж как издевалась демократическая печать, ну, об этом и говорить не стоит. К концу 70-х годов Фет уже очень богатый. Он может себе позволить не вкалывать каждодневно на хозяйственной ниве. Он продает свое имение Степановку и покупает роскошную усадьбу Воробьевку в Курской губернии с огромным садом, с угодьями 800 десятин, дом в Москве, где он проводил зимние месяцы, на лето уезжая в Воробьевку. И совершенно неожиданно, на старости лет, после долгого периода забвения, он снова обращается к поэтическому творчеству. А? Вот больше 17 лет. Но он писал отдельные стишки, но не больше нескольких год. Вот именно в это время он продолжает усиленно заниматься переводческой деятельностью. Вы говорили о латинских переводах, да. Он полностью переводит на русский язык Горация, он переводит Овидия, принимается за Катула, Ювенала, Тибула, Вергилия, Марциала. И надо сказать, что усилиями Фета на русский язык практически переводится лучшее, что было создано в римской классе. Между прочим, заслуги его были признаны, и он даже был избран членом-корреспондентом Академии наук за свою переводческую деятельность. Я, правда, хочу сказать, что переводы Фета, ну, мягко говоря, суховаты. Как оригинальный поэт, он в тысячу раз интереснее как переводчик, чем по сравнению с его переводческими опытами. А в чем тут было дело? Дело было в том, что в отличие от Жуковского, который всегда пытался внести в перевод свою индивидуальность, Фет настаивал на точности перевода, на точности буквально. И вот тут-то эта точность его и подводила. Формально получалось точно, по смыслу, а при переводе на русский язык уходила вся влага, весь воздух поэзии. В 1890 году появляются два толстых тома мемуаров Фета, «Мои воспоминания», а в 93-м посмертно третий том «Ранние годы моей жизни». Но главное, что он пишет, это стихи. И с огромной продуктивностью, начиная с 1883 года, он издает подряд 4 сборника под одним названием «Вечерние огни». Кстати, название очень хорошее, соответствовавшее и тематике этих стихов, и, в общем, тому положению, в котором находится в этот момент свет. «Вечерние огни», вот эти последние, гаснущие, догорающие огни его великого таланта. А? Ну, 68 лет, это, знаете, не так уж. Дожить бы многим из нас. Много. Социальное положение его в это время становится блестящим. Он в 1889 году отмечает 50-летний юбилей своей музы. Кстати говоря, тут тоже подлог. На самом деле он должен был на год позже его отмечать, потому что первое печатное издание Фета относится к 1840 году. Это лирический пантеон. Но не знаю уж почему. Видимо, боялся не дожить, и очень хотелось, чтобы какие-то общественные мероприятия прошли по этому поводу. Но, тем не менее, он устраивает торжественный обед в ресторане «Эрмитаж», ему подносятся многочисленные адресы, он получает звание камергера двора его императорского величества. Надо сказать, что вот это вот звание произвело на него впечатление, знаете ли, такое убийственное совершенно. Он как бы ошалел. Он Страхов про него вспоминал, как видел Фета в летнюю жару, облаченного в этот тяжелый, расшитый золотом камергерский мундир, в котором он таскается по домам, по приему, себя демонстрируя. И писал, как это ужасно, как это не соответствует духу этого тонкого, великого поэта, который так себя, в общем, сранит, потому что даже, понимаете, вот какая замечательная эта ситуация в России. Что уж там о демократической печати. Даже для вполне консервативно настроенного Страхова камергерский мундир — это род шутовского кафтана. И Фет, настаивающий на этом, скандализирует даже консерваторов. В это время Фет близко сходится с великим князем Константином Романом. Поэтом фетовской школы, фетовского направления, который робко обращается к Фету как к метру, обсуждает с ним те или иные проблемы стиха, посылает ему свои стихи. Но Афанасий Афанасьевич, ошалев от того, что он имеет дело с августейшей фамилией, неумеренные восторги расточает Константину Роману. В одном из своих стихотворений, обращенных к К.Р., он даже позволяет себе такие строки: «Я робко за тобой пою», по поводу чего Полонский ему начинает объяснять, что «Афанасий Афанасьевич, ну невозможно в вашем возрасте, с вашим талантом так расписываться». Но Фету было наплевать. А для него, я скажу, это было не просто ослепление золотом мундира камергерского, это не, было не просто, понимаете ли, вот такое преклонение перед царствующим домом. Тут было несколько комплексов. Первый комплекс понятий. Понимаете, с детства для него принадлежность к российскому дворянству и к близости с аристократией была такой идеей фикс, что когда это осуществилось, устоять он не мог. Это было действительно исполнение мечты. Это была социальная и человеческая реабилитация за долгие-долгие годы унижения. А? Ну, свихнулся в своем роде, да. Ну так, умеренно. Да это нам Бог всем так свихнуться, знаете, так, умеренно свихнуться. А И второе, надо иметь в виду следующее, что он вполне последовательно, вполне разумно был убежден, что единственное спасение России – это твердая преемственность власти. Власти консервативной, власти, придерживающейся вполне определенных устоев. И он сам, атеист, настаивал на том, что эта власть должна религиозно воспитывать мужиков. Потому что иначе кранты, потому что иначе никуда не денется. Более того, вы понимаете, Фет, как бы вслед за Боротынским, понял прекрасно ту катастрофу, которая назревала и происходила в культуре отечественной. А катастрофа, это потом уже была определена вот в 20 веке замечательным эссе Ортеги де Гассета, или Гассета, я даже сейчас уже не помню точно, вот в его эссе «Бунт масс», «Восстание масс», где этот великолепный испанский мыслитель объяснял, что же произошло-таки наконец к 20 веку. Вот этот массовитый массовый человек, он вырвался из того, как бы, ну, не то чтобы униженного, но отключенного от управления обществом состояния. Понимаете, как традиционное общество это развивалось на протяжении веков, так или иначе оно развивалось по некоторой аристократической схеме. Власть принадлежит теории, конечно, лучше. Власть осуществляет избранная каста. Вот вполне определенный ограниченный круг людей. Этот круг людей, осуществляя власть, вот таково, такова идеология Средневековья, он опирается на волю Божию. И в силу этого существует три вот этих самых класса. Лабораторис – работающие, ораторис – молящиеся, и беллаторис – воюющие, которые защищают общество и руководят им, но руководят не просто так, а вдохновляясь тем, что им говорят молящиеся, священники, непосредственно как бы передавая Божью волю, Божью заповедь. И в силу этого все развитие общества строится как? Сверху вниз. Как бы идея такая, что передавая от Бога Божью волю через власть, общество влияет на массу. Тихо. Это правильная картина. Она правильная хотя бы с точки зрения культуры. Потому что культура может быть только аристократична. Аристократична именно вот в этом смысле. Когда небольшое количество авангарда духовного, идущего впереди, задает обществу некоторые координаты движения. Иначе культура развиваться не может. Иначе она вырождается непременно в массовую культуру. Почему? Потому что культура это и есть путь духовного открытия. Так как вы хотите, чтобы... Ведь открытие делают единицы. Его не может... Вот вся масса скопом не может этого открытия сделать. Но если бы теперь критерии оценки жизни культурной, художественных произведений и так далее поставите в зависимость, вот сейчас точно щелкну, поставите в зависимость от вкусов массы, то есть если вы запустите механизм рыночного отбора, как бы, понимаете, рыночного отбора оценки через рынок, что такое рынок? Рынок на самом деле это и есть массовое голосование, ничто другое. Рынок это способ оценки той или иной продукции массовитым, массовым человеком. Так вот, если вы запустите, если вы только допустите в сферу культуры логику рынка, то у вас немедленно вся архитектоника культуры рухнет. Почему? Потому что теперь заказ будут осуществлять не беллаторис, не ораторис, не как бы те, которые долгое время учились, просвещались, и так далее, и так далее. То есть не те, которые предназначены были всей своей жизнью к тому, чтобы постигать истину, А вот все, которые стакан с огурцом каждый вечер перед собой ставят, хорошо, если один стакан. Вот. И все, он тоже, у него тоже есть рубль, понимаете, он тоже голосует. И в этом голосовании, а вы представляете, что такое научить? Вот научить хотя бы одного. Выучить священника, настоящего священника, а не для массового, там, понимаете, поп-производства. Вот я имею в виду поп и массового, и поп, в смысле, попа. А, так вот, что такое научить настоящего духовного лидера? Это сколько ж туда надо вложить? Еще при наличии, как бы, Бога его дар человеку. Так сколько их может быть? Совсем немного. И, скажем, средневековая ментальность, которая дотянулась до 18 века через систему классицизма, она заключалась в том, что такое посвященная монархия. Это власть, которая осуществляет свое предназначение, вдохновляясь идеями духовной аристократии. То есть они дошли уже до понимания, что да, вот нужно впереди поставить культуру, которая будет двигать общество через власть избранных. Я почему об этом во всем говорю? Потому что нет ничего страшнее, чем демократический подход к культуре. Он просто ложен изначально. Культура демократична по тому, по своему духу самому, потому что она адресована всем. Вот вы здесь все сидите, вы сюда пришли добровольно. Она вам как бы вот, когда мы читаем стихи или что-то, она не закрывается от вас, она ни от кого не прячется. Она говорит, пожалуйста, если ты можешь, если ты хочешь, иди и ешь, кушай, понимай. Но она никогда не говорит вам, что то, что вы вкушаете, понимаете и так далее, определяется вашими интересами. То есть, что вы музыку эту заказываете? Нет, друзья. Если мы начнем заказывать с детского сада вот эту самую музыку, которая должна нам играть, то мы ничему не научимся, потому что тогда мы весь культурный процесс подчиним нашим неразвитым вкусам. Что и происходит сейчас. Потому что все, что происходит на телевидении, в средствах массовой информации, на самом деле вообще во всех отраслях современной культуры. Это заказ непросвещенного массового читателя, зрителя, слушателя, который, не понимая истинных, сложных проблем, стоящих перед искусством, да и вообще перед обществом в целом, да и перед духовным развитием, заказывает музыку. Какую? Очень простую. Развлеките нас, отвлеките нас, сделайте нам красиво, как говорили в свое время. И Фет это прекрасно понимал. Он это прекрасно понимал. Понимал это в применении, прежде всего, к эстетике. И поэтому он, вот что он писал, например, в письме к Штейну. Если у меня есть что-либо общее с Горацием и Шопенгауэром, то это беспредельное их презрение к умственной черни на всех ступенях и функциях. Скажу более, мне было бы оскорбительно, если бы большинство понимало и любило мои стихотворения. Это было бы только доказательством, что они низменны и плотны. Вот так. Вы понимаете, какая... Но это не значит на самом деле, что он полностью в этом смысле прав. Почему? Потому что его оценка привязана к вполне определенному времени. Бывают времена, когда массовая оценка соответствует значительности созданного. Но это особые времена. Это времена, когда люди погружены в культуру, когда масса населения живет в культурной среде. В нашей стране такого не было никогда, за исключением только одного времени, скажу сейчас. А? Ну, про средние века я ничего не знаю, потому что там и литература была специфической. Я говорю о русской поэзии и говорю вот о том историческом прошлом, которое ближе к нам. Какие это времена? Могу сказать. Это время рубежа 18-19 века. До этого времени просто читателя еще как такового не было, был не сформирован. После этого времени приходит разночинец литературы, вот начиная с Белинского примера, и закрутилась вот эта вот мельница массовой культуры. А на рубеже веков был такой удивительный момент. Между прочим, тогда усилием, кстати говоря, культуры и литературы, в частности, произошло нечто совершенно удивительное. Об этом замечательно писал Лотман. Было воспитано поколение людей, как говорил Лотман, для которых слово «совесть» очень многое значило. Вот этого не было до того, и не было уже после. Но вот это вот удивительное поколение людей, которые понимали, что такое совесть, и воспитало декабристов, между прочим. Оттуда они.
Ну разве они аристократы по своему мнению?
Кто? Декабристы, безусловно. Это лучше всех понял. Они не интеллигенты, они, конечно, аристократы. Это лучше всех понял и выразил, между прочим, Ростопчин, который сказал замечательно, потому что при всех, понимаете ли, разных сторонах декабристского восстания кое-что там было совершенно замечательное. Вот Ростопчин это очень точно понял. Он сказал так, что когда он смотрит на французскую революцию, то он понимает французских пирожников и сапожников, которые свергли французских маркизов и графов, чтобы установить свою власть. Но он не понимает русских маркизов и графов, которые захотели свергнуть свою власть, чтобы отдать ее пирожникам и сапожникам. А поэтому я что хочу сказать, что в декабристском восстании, конечно, было очень многое вот от этого романтического порыва, связанного в том числе с совестью. Но это была уникальная ситуация. Почему она оказалась возможной? Понимаете? Потому что культура не может овладеть гигантскими массами населения, заказывающими музыку. На самом деле мы должны за вот это золотое цветение, не случайно этот век был назван золотым веком, так вот за этот золотой век мы должны сказать огромное спасибо Карамзину, который сделал удивительную вещь. Он как бы обозначил для целого поколения дворянской молодежи, навязал почти культуру, в частности литературу, как подлинную ценность. Вот понимаете, до того не было в ряду ценностей русского человека вот этого понятия. А вот для них она стала ценностью. И тогда через культуру и литературу оказалось возможным передать, внушить подлинные человеческие чувства. Вот это удивительное действительно поколение, когда ты читаешь письма, там, скажем, Андрея Тургенева, вот как они общались. Вы знаете, я хочу сказать, что у меня достаточно большой опыт общения с литературной братьей нынешней. Но того, что было в пушкинском круге, в лицейском круге, или же в круге вот этих вот друзей Жуковского, Андрея Тургенева, Родзянки и так далее, этих ночей напролет с чтением стихов, этих разговоров о подлинности души человека. Потом, правда, это не сразу исчезнет. Потом вот будет... Да? А вы знаете, что это можно организовать только в одном случае? Только в одном. Только, да, мы соберемся вместе с Пуриным, Алексей Андреевич будет напиваться.
Ну, они ну да, я думаю, напишутся, все равно.
Они выпивали, безусловно, но они пили весело, во-первых. А во-вторых, они пили легко. И в основном говорили. Так вот, ведь для того, чтобы это могло случиться, статься, для этого мало одних литературных интересов. Для этого, понимаете, нужно несколько очень важных факторов. Во-первых, люди должны любовно относиться друг к другу. Просто друг друга любить по-настоящему. Понимаете, что ну? Это очень большое дело. А? Ой, нет, вы знаете, вот, нет, во-первых, я хочу сказать, разным по-разному. Мы как бы немножко отвлекаемся, но я думаю, что мы правильно делаем, потому что для того, чтобы понять вот эту общественную позицию Фета и почему вот он так мучительно и страстно чего-то хотел, надо немножко отмотать назад и понять, что вот здесь происходило. Вы знаете, ну как вам сказать, ну да, им не надо было ходить многим на работу, но при этом работали они, будьте нати. Жуковский вставал в 4 часа утра. И готовил, например, ну мало того, что он свою работу делал, литературную, она была огромная. Он, например, готовил своих племянниц, учился с ними, образовывал их. Вообще Жуковский в этом смысле самый удивительный педагог. У него было всего 4 или 5 учеников, 2 его племянницы, будущая императрица и будущий государь-император Александр II. Вот всего и было. Столько учеников. Но я должен сказать, что это были гениальные ученики, потому что каждый из них усвоил и вынес из школы Жуковского самое главное. Они все были людьми. Вот по большому счету. И он работал очень много. Что вы? Я иногда с изумлением, когда я смотрю их расписание, не понимаю, когда они успевали при всех. А вы представляете, что такое? Это сейчас на компьютере набрал, раз, и все, текст, пожалуйста, дискету вставил, напечатал. А тогда гусиным пером это надо было набело выверить все. Да. Да. Так что не надо, работы у них было много. У разных по-разному. Потом вы учтите, ну, когда мы говорим помещик, помещик это директор колхоза, совхоза. Это человек, который в поте лица своего каждый день должен не только там руководить всем вот этим, разнимать мужиков, заставлять, направлять. Бедный Боротынский, например, которому приходилось, вот мы говорим, у него было много имений в разных частях России. Что это означало? Собачью жизнь. Когда бедный Боротынский должен был из имения в имение переезжать постоянно, потому что в отсутствии барина все останавливается, естественно, тут же. А ему нужно было хлопотать о насаждении леса. И, боже мой, он же до самого конца, до самых последних дней своей жизни, он не мог себе позволить, потому что нужно было детей образовывать, и огромные деньги на это тратились, он не мог себе позволить заграничного путешествия, то, что сейчас даже я могу себе позволить. Я счастливее Боротынского во многих аспектах. И работаю не столько, сколько он. Он, правда, при этом еще пил очень сильно. Да. Ну, там была печальная история с его браком, когда у него была такая истеричная жена, разведшая его со всеми его друзьями и фактически устранившая его из литературной жизни. Ну, а так как еще к тому же биография соответствующая была печальная, то и он остался один, на самом деле. Я к чему все это говорю? Вы понимаете, вот эта уникальная ситуация, а ведь что создавали эти кружки? Или, например, салон. Вот что такое салон? Ведь культура салона для русского искусства начала 19 века это просто была кузница, где ковалось все, вкус, мнение, где встречались и читали друг другу стихи, прозу, обменивались эстетическими какими-то установками, взглядами, самые разные поэты и писатели. Ведь, а где они встретятся? В новом-то, русле, где? На международной конференции поэтической? Или в кабаке после работы около звезды? Или на очередной презентации в «Звезде»? где собираются совершенно чуждые друг другу люди.
Почему чуждые?
Ну, потому. Потому. Потом поразительно вот еще что. Ведь понимаете, культура начала 19 века – это отсутствие ярко выраженных амбиций. Вот посмотрите, например, на Жуковского. Друзья мои, это многое стоит написать на портрете, подаренном Пушкину, победителю, ученику. И хотя речь идет не об абсолютной победе, что мы, между прочим, часто путаем, нам говорят, вот победитель ученику признал пальму первенства. Нет, речь идет вполне о конкретной вещи. О жанре поэмы героической, якобы, такой шутливо героической поэмы. Только о Руслане и Людмиле. Но все равно, это же нужно было иметь ангельское, извините, сердце, а главное, к литературе относиться с большей любовью, чем к себе любимому. Так для любого разночинца, который потом пришел в литературу, вот оттуда, снизу, это было недосягаемо, это было невозможно, непонятно, потому что все они приходили на поприще для того, чтобы отстоять себя прежде всего, показать, что я здесь, вот.
Ну почему? Она была
сублимированная. Ну народ это сублимированная форма, собственно, своего эго на самом деле. В салонах Пушкина не ругали. Эта ситуация начинает меняться с 30-х годов, когда как раз салонная аристократическая культура начинает трещать по швам. И Пушкин тогда занимается современником специально для того, чтобы плотину хоть какую-то поставить. Не получается. Он на самом деле не столько с Дантесом-то надорвался, сколько вот с этим. Когда оказалось, что... Ну, понимаете, это была, конечно, катастрофа. Катастрофа, которую лучше всех и вполне осознал Баратынский. Он понял, что нормальное функционирование культуры... А это ведь не просто эфемерная вещь. Это становой хребет общества. Если в обществе нету осмысленной культурной традиции, то дальше нету ничего. Ни нравственности, ни веры, ни ответственности правительства перед народом, ни народа, который во что-то верит и что-то способен осмысленно делать. Дальше общество превращается в то, что оно и превратилось. В конгломерат отдельных воль. Я. Каждая из которых хочет больше всего себе загробастать. Которая понимает, что вот я как в лесу здесь существую, и поэтому если я не съем, то меня съедят. Больше ничего. Причем мы можем испытывать вполне... Вы понимаете, в чем ужас? Это становится законом социума. Это становится такой мельницей, перемалывающей всех. Вы можете испытывать лично замечательные чувства. Но при этом, каждый раз, когда дело будет доходить до решения, какого-то вполне конкретного решения, человеческого, честно поступить, нечестно поступить, но вы на самом деле даже не будете определять ваш поступок как нечестный. Почему? Потому что в отсутствии культурного стержня у вас нету отчетливых ориентиров в назывании. Вот это честно, это нечестно, потому что все релятивно, все относительно. Мне я не мог поступить иначе, говорите вы себе. И все. Это как мне недавно сказали, поступив определенным образом. Так что же, нам теперь повеситься? Не повесили. И не повесится. И слава Богу. Вы знаете, вот... Вот вы знаете, я скажу так. Да, сейчас это естественно разговор. Но было, знаете, время, когда пускали себе пулю в лоб. Это было понимание... Нет, друзья мои, вот понимаете, это было следующее. Понимание окончательности поступка. Дело в том, что если существует культурный стержень, как бы вот... Есть ценности и незыблемая скала, как писал Мандельштам. Если существует вот этот самый культурный стержень, то тогда мой поступок, конкретный поступок, имеет некое окончательное название. Например, подлость. И мне дальше никуда не спрятаться от этого. Понимаете? Он вот эта перспектива передо мной стоит, как дамоклов меч висит надо мной. Если вот я четко знаю, что это подлость, дальше, если я это совершаю, решаюсь на это, и это раскрывается, это становится социально известным, то мне остается только пустить пулю в лоб. Потому что никакого прощения, не у кого просить прощения, у Бога разве что только. Никого мои объяснения, что вы понимаете ли, это мне вот так вот, я не мог поступить иначе, потому что. Это никого не интересует. Это начинается с середины 19 века, с реализма, который нам говорит о том, что человек не сам по себе плохой, а вот у него есть такие, понимаете ли, обстоятельства, которые его определяют, вынуждают поступать таким образом или сяким. Между прочим, вся революция, вся вообще идея революции вытекает из рухнувшего станового хребта культуры. Почему? Потому что теперь пытаются решать не на индивидуальном уровне проблему нравственного воспитания, нравственной реакции на жизненные условия, а другим образом. Изменим обстоятельства, и люди станут хорошими. Потому что сами-то по себе они хорошие, а вот обстоятельства плохие. Это и есть идея революции, что надо изменить обстоятельства, и тогда люди автоматически станут хорошими. Черта с два. Если они автоматически становятся хорошими, то это не нравится. И вот это перестает понимать общество. Почему? Да потому что оно утрачивает связи с культурой. Потому что теперь культура — это социальный заказ. Это работа вот этих самых массовитых людей. Разночинцев.
Как сказать, что подпускание себе пулю в лоб говорили? Ну а как же, если одна культура вступает в противоречие с другой, например, христианской религией? Нельзя, когда мы вышли на
рынок. Каждый решал это по-своему. Кто-то уходил в монастырь и каялся. Пожалуйста. На самом деле есть поступки, после которых можно только каяться. Всю оставшуюся жизнь. Вот и все.
Вот это все правильно.
Да. Вот именно. Когда-то существует понятие стыда.
А сейчас не стыдно.
Ничего причем.
Показывают все, что угодно, а после этого он говорит.
Да. Нет, спусковой крючок ни в коем случае не Николай I. Нет. Вообще здесь не было какого-то конкретного спускового крючка. Дело в том, что к тому вело развитие цивилизации в целом, безусловно.
То есть все равно бы так или иначе.
Так или иначе это произошло бы. И вот что понял Баратынский, вы понимаете, вот полное его отчаяние. Что такое книга «Сумерки»? Это как бы полное отчаяние человека, осознавшего, что надвигается на мир.
Но ведь они же тогда все еще, ну, по крайней мере, делали вид, что они не то, что сказали.
Ну, не все, во-первых. Фет, например, не делал такого вида. Он просто не верил.
Нет, ну, большинство, по-моему.
Так я хочу сказать, что делать вид, что ты веришь в Бога, еще страшнее, чем просто в Него не верить. Вот это самое страшное. Делать вид, что ты веришь в Бога.
Алексей Геннадьевич, а можно вопрос? Раз мы уже начали, вот эти
данности.
Вот вы не могли бы в двух словах ответить вот этой вашей позиции того, что вы сказали, отменить тогда роль Петровских реформ? Решил уходить в бой с дворянами.
Петровские реформы тут совершенно ни при чем. Абсолютно. Я повторяю. Процесс был мировой. Россия только оказалась на некоторой обочине этого процесса. Причем я хочу сказать, что у нас-то положение самое серьезное было. Почему? Потому что если Европа долго и спокойно проходила, ну как спокойно, конечно с резней, конечно со всякими отвратительными вещами, но более-менее плавно переходила на эту стадию современности, и, между прочим, Европа кое-какие механизмы выработала. То есть она научила, по крайней мере, одному. Вот есть правила игры. Нравственности и честности нет, но есть правила игры. которые называются социальной жизнью, законом. И в некотором смысле Европа нравственнее нас. Почему? Потому что, скажем так, никого дела до твоей совести нет, но правила игры ты должен соблюдать. Это что делает? Это дает возможность тебе в автономных условиях, на самом деле, попытаться быть человеком нравственным. Ни от чего, естественно, не избавляет. Я помню, как одна моя знакомая умилялась тому, значит, она мне рассказывала, насколько на Западе они нравственны. Я, по-моему, это уже рассказывал. Она, значит, рассказывала следующее. Вот, говорит, представьте себе, муж моей знакомой уехал в Германию, и там на стоянке, паркуя автомобиль, он случайно задел соседнюю машину. Никто этого не видел. Он пришел домой и так вот, между прочим, сказал своей жене. Отчего у жены волосы на голове встали дыбом, и она сказала, немедленно звони в полицию и сообщи о том, что ты наделал. И мне это преподносилось как великая нравственность, которая воспитана вот в этих людях. Я говорю, да что вы, какая же это нравственность? Почему она так говорит? Потому что если выяснится, что он это сделал, то есть он нарушил вот эти самые социальные правила, то дальше никак у нас, на поруки никто брать не будет. Ты будешь жестко, четко вычеркнут из вполне определенного социального страта. Тебе придется из города уехать. Поэтому это никакой не нравственный выбор, а просто понимание совершенно четкой ответственности, неотвратимой. Вот и все. Вот это Запад выработал. Он не выработал некого культурного стержня, его нету и там. Там, правда, есть немножко другое. Там ситуация лучше просто потому, что люди, занимающиеся профессионально культурой, это люди из потомственных, либо аристократических, либо, так сказать, интеллигентских фамилий, родов. Это профессорские семьи, которые воспроизводят из поколения в поколение вполне определенные принципы. Другое дело, что все это все равно размывается, расшатывается и так далее. Но дело в том, что культура на Западе, она до какой-то степени существует автономно. Через университет. Да, у нее жалкое все равно существование, но оно как-то теплится. У нас же ничего подобного, конечно, нет. Даже близко. Вот. Поэтому совершенно понятно, что вот эта надвигающаяся катастрофа Фетом, человек он очень умным и проницательным, она ощущалась всей кожей. Главное, что он в этом ощущении своем был абсолютно одинок. Никто не понимал ни его поэзии, ни его страданий, ни его нравственной позиции, ничего. И он писал Страхову за 2 года до смерти. Люди не хотят понять, как мне скучно, как я пугаюсь лета. Если бы хватило сил, поехал бы в Японию, хоть это новое и не нанюхано. Он в альбомах, а были такие альбомы с опросными листами, где задавались всякие вопросы. Ну, например, где бы вы желали жить? Он отвечает, нигде. К какому народу желали бы вы принадлежать? Он отвечает, ни к какому. Долго ли бы вы хотели жить? Как можно короче. Каково настроение вашей души в настоящее время? Пустыня. Ну, и совершенно понятно, что все вот эти настроения были не случайны, они продуцировались не только личной трагедией катастрофы, но и тем общественным положением, которое он застал. А вот он же, понимаете, он не мог не понимать полной противоречивости собственной позиции, потому что он настаивал на верховенстве дворянства, на православной идее и на русском самодержавии, будучи при этом ни дворянином, ни русским и ни верующим. И главное, это что он прекрасно понимал, что само-то дворянство уже совершенно не в состоянии играть вот ту культуру, образующую, руководящую роль. Вот что он писал. Это он Толстой писал, Софье Толстой, жене Льва Николаевича. Не в том беда, что наше дворянство утратило сословные права, а в том, что оно ничего не хочет знать, кроме минутной прихоти, хотя бы на последний грош. У всех у нас потомственная и, так сказать, обязательная кормилица земля под ногами. Но мы не только не хотим трудиться на ней, но не хотим даже хладнокровно обсудить условий, при которых земледельческий труд возможен. У дикарей, пишет он, имея в виду дворян русских, нет собственного журнала, как, например, даже у собачьих врачей-ветеринаров. Но такой журнал даже не мыслим, ибо требует во главе своей настоящего помещика-земледельца. Так, мы знаем какого-то грамотного елецкого хлебного торговца, но едва ли найдется грамотный помещик-земледелец, а если бы и нашелся, то его бы никто не стал читать. А если бы он заговорил серьезно, то противный лагерь закидал бы его шапками, и, пожалуй, цензура закрыла бы его лавочку. Уже совсем незадолго до смерти, 10 января 1892 года, он, как никто другой, понимал, к чему идет дело. Он писал великому князю Константину Константиновичу: «Я не согласен с Говорухой. Говоруха — это публицист. Касательно вымирания у нас революционной жилки. Конечно, я могу надеяться, что не доживу до печальных результатов такого направления, но грустно и неблагородно думать, что после нас хоть потом». Смерть его была столь же противоречива, загадочна отчасти и печальна, как и его рождение и жизнь. В Бога он не верил, поэтому самоубийство для него проблемы не составляло. И вот 21 ноября 1892 года, он, измучившись уже, потому что у него был тяжелейший бронхит, он все время задыхался, такой старый, больной, с одышкой человек, он отослал свою жену. Дело в том, что он потребовал шампанского. Между прочим, он очень любил шампанское. Все время пил. Он потребовал шампанское, и когда жена ему сказала, что это опасно для его состояния, для его здоровья, он тогда отправил ее к врачу за получением разрешения, чтобы она съездила и получила разрешение у врача, что ему можно выпить шампанское. А когда она уехала, он позвал секретаршу. К этому времени у него уже были проблемы с глазами, он не видел, плохо видел, они постоянно воспалялись, слезились, ему пришлось завести секретаршу, которая под диктовку писала его воспоминания, в частности, он работал над своими записками. И он продиктовал ей записку: «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». После этого сцена дальнейшая была совершенно дикой. Он взял лежащий на столе стилет для разрезания бумаг. Но она, секретарша, написав вот эти строчки, поняла, о чем идет дело. Она стала вырывать у него этот стилет. Дальше продолжалась какая-то странная борьба молодой девушки и старика, в итоге которой оба поранились, но ей удалось вырвать у него нож из руки. Тогда он, раскрывая двери, побежал, быстро-быстро побежал в столовую, в шифоньер, где находились ножи. Он распахнул дверцы, но в этот момент ему стало плохо. Он сел на стул и проговорил: «О, черт!» И больше уже с этого стула не поднялся. Таким образом, как бы Бог совершить самоубийство ему не дал. Или же его самоубийство оказалось таким странным, завуалированным, закончившимся сердечным приступом. Хоронили его по его завещанию в Камергерском музее. Вот такова эта судьба.